Потом его отпустили. Он вернулся в Москву и попал в облаву на Казанском вокзале. В школу он поступил годом позже и догнал меня только в прошлом году, шагнув через класс.
«А помнишь? Пфе! А пфе! Як шмеешь так робить?»
«Ага. А помнишь, кто изменит этому честному слову, не получит пощады, пока не сосчитает, сколько деревьев в лесу, сколько падает с неба?» Я сказал клятву до конца.
«Хорошо», — сказал Петька с наслаждением. «Хорошая клятва. Бороться и искать, найти и не сдаваться. А помнишь, — перебил я, — как мы твоего дядю искали. Кстати, где он? Ты его нашел?»
Оказалось, что дядя умер на фронте от цепного тифа.
«А помнишь?»
Так мы все время и говорили. «А помнишь?» Мы шли почему-то очень быстро. Снег летел, на бульварах было много детей, и одна молоденькая няня посмотрела на нас и засмеялась.
«Стой! Зачем мы так бежим?» — спросил Петька.
И мы пошли помедленнее. «Петя, есть предложение», — сказал я, когда, нагулявшись, мы сидели в кафе на Тверской.
«Давай».
«Я сейчас пойду звонить по телефону, а ты сиди, пей кофе и молчи». Он засмеялся.
«Смешно», — сказал он.
Я заметил, что он любит говорить «смешно» и «без дурак». Телефон был далеко от нашего столика, у самого входа, и я нарочно говорил громко.
«Катя, мне очень хочется вас познакомить. Приходи, а? Что ты делаешь? Мне, между прочим, необходимо с тобой поговорить».
«Мне тоже. Я бы пришла, но у нас все больны».
У нее был грустный голос, и мне вдруг страшно захотелось ее увидеть.
«Как все? Я только что видел Марию Васильевну».
«Где?»
«Она шла к Кораблеву».
«А-а-а»,
— каким-то странным голосом сказала Катя.
«Нет, бабушка больна».
«А что с ней?»
«Да с табуретки упала»,
— с досадой сказала Катя.
«Полезла зачем-то на полку и грохнулась. Теперь бок болит. Просто беда с ней. И не лежит ни минуты».
«Саня, я отдала письма»,
— вдруг шепотом сказала Катя. Я невольно плотнее прижал трубку к уху.
«Я сказала, что ты был со мной в Энске, а потом отдала».
«Ну?» — тоже шепотом спросил я.
«Очень плохо. Я тебе потом расскажу. Очень плохо».
Она замолчала, и я услышал по телефону ее дыхание. Мы простились, и я вернулся к столику с таким чувством, как будто я очень виноват перед ней. Мне стало грустно и как-то тревожно на душе. И Петька, кажется, понял это с первого взгляда.
«Послушай», — сказал он. Он нарочно заговорил о другом. «Ты советовался с отцом насчет летной школы?»
«Да».
«А он?»
«Одобрил». Петька помолчал. Он сидел, вытянув длинные ноги, и задумчиво трогал пальцами те места, где должны были со временем вырасти борода и усы.
«Мне тоже нужно с ним поговорить», — заметил он, запинаясь. «Понимаешь, я в прошлом году хотел идти в Академию художеств».
«Ну?»
«Об этом раздумал».
«Почему?»
«А вдруг таланта не хватит?»
Я засмеялся. Но у него был серьезный, озабоченный вид.
«Вообще, если на то пошло, это странно, что ты идешь в Академию художеств. Мне всегда казалось, что ты станешь каким-нибудь путешественником или капитаном».
«Конечно, это интереснее», — нерешительно сказал Петя.
«Ну что ж делать, если у меня талант?»
«А ты кому-нибудь свои работы показывал?»
«Показывал Ову»,
— он назвал фамилию известного художника.
«Ну?» «Говорит, ничего».
«Ну тогда баста, придется идти. Это, брат, было бы свинство, если бы ты с твоим талантом пошел куда-нибудь в летную школу. Может, ты в себе будущего Репина загубишь».
«Да нет, едва ли».
«А вдруг?»
«Без дурак, ты смеешься»,
— с досадой сказал Петька.
«Серьезный вопрос».
Мы расплатились, вышли, с полчаса бродили по Тверской, разговаривая обо всем сразу, перелетая из Энска в Шанхай, который тогда был только что взят народной армией, из Шанхая в Москву, в мою школу,
а из моей школы в Петькину, и стараясь доказать друг другу, что мы живем на свете не просто так, а философски целесообразно. В кино «Арс» шло падение Романовых. Мы остановились посмотреть фото. Все офицеры в свите были похожи на царя. Он сидел в большом смешном автомобиле, похожем на пролетку с откидывающимся верхом, и любезно улыбался.
«Да, черт возьми», — вздохнув, сказал Петька. «Положение отчаянное».
«А давай я тебе прямо скажу, есть у тебя талант или нет?»
«Хм, много ты понимаешь».
«А понимаю». И мы пошли к нему. До прошлого года Петька, как и я, жил в детдоме. Потом ему повезло. Он подружился с одним рабфаковцем, у которого была комната на собачьей площадке. И они стали жить вместе. Фамилия рабфаковца была Хейфец, и он спал, когда мы пришли.
«Вот», — сказал Петька, и, сняв лампочку, висевшую на спинке кровати, осветил одну из картин, которыми были увешаны довольно грязные стены.